Так, ну что, добрый вечер всем, кто сегодня, несмотря на жару, отпуск, желание отдохнуть, пришел слушать лекцию. Первоначально я назвала эту лекцию «Любимец партии Бухарин», но наши организаторы решили, что такая форма несколько беспардонного обращения нехороша, поэтому они написали «Любимец партии Николай Бухарин». Ну, можно подумать, у партии были какие-то другие любимцы по фамилии Бухарин, и мы случайно спутаемся, да? Вот, значит, теперь почему Бухарин? Да? Ну, во-первых, Бухарин нам интересен по нескольким параметрам. Первый параметр, ну, во-первых, потому что он любимец партии. Все знают, что любимцем партии Николая Ивановича Бухарина назвал Владимир Ильич Ульянов Ленин в том самом своем письме к съезду, которое входит в так называемое завещание Ленина, да, где он там дает всем сестрам по серьгам, то есть характеризует всех руководителей партии. Ну и в частности вот Бухарина он там называет любимцем партии. Ну, несомненно, это очень лестное определение. А если забыть о том, что там написано дальше, да? А дальше, просто после любимца партии и фраз о том, что он талантливый, замечательный человек, там написано, что он никогда серьезно не учился марксизму, а следовательно, в общем-то, его взгляды, мягко говоря, не вполне марксистские. То есть любимец-то он любимец, но вот как бы не без, что называется, некоторого изъяна любимец-то. Да? Значит, второе, чем нам интересен Бухарин? Бухарин нам интересен тем, что он проделал в период между периодом перед революцией, во время революции, гражданской войны, ну, скажем так, до 1921-22 года, и в период после 1921-22 года совершенно невероятный кульбит. Наверняка все помнят, что впервые Бухарин вот на поверхности нашей, ну, что называется, официальной истории появляется как представитель группы левых коммунистов, да? И в связи с этим Ленин дискутирует с этими самыми левыми коммунистами в 1917 году о том, что левые коммунисты настаивали на немедленном проведении вооруженного восстания и вооруженного захвата власти, значит, свержении временного правительства, а Ленин в апреле и вообще до июля месяца говорил о необходимости мирной борьбы против временного правительства под лозунгом передачи всей власти советам, но без применения каких-то революционных и насильственных действий. И вот здесь впервые появляется фамилия Бухарин в качестве такого идентификатора, кто, собственно, хотел силовым путем свергнуть временное правительство. Вот самый левый коммунист. Кстати, напомню на всякий случай, чтобы потом больше уже к этому не обращаться, что в послереволюционный период, будучи уже главой Совета народных комиссаров, Ленин написал, собственно, три всего-навсего большие, крупные работы. Очередные задачи советской власти – раз. Да? Детская болезнь левизны в коммунизме – два. О левом ребячестве и мелкобуржуазности – три. Все остальные работы у него носят либо характер текущих заметок, связанных с принятием непосредственных политических, военных, экономических решений, управленческих решений, либо это небольшие статьи, как правило, по каким-то очень частным вопросам. То есть больших серьезных работ всего три. И из этих трех работ две работы посвящены критике левых коммунистов, да? И одна работа, очередные задачи советской власти, напрямую критике левых коммунистов вроде бы не посвящена, но если мы внимательно эту работу, написанную в критические дни марта 1918 года, когда правительство перебирается из Петрограда в Москву в условиях необходимости заключения Брестского мира и так далее, в условиях вот того очень интенсивного периода принятия первых управленческих решений, внимательно ее почитаем, то что там он пишет? Он говорит о необходимости остановить красногвардейскую атаку на капитал, о необходимости наладить учет и контроль, о необходимости отказаться от массированных практик национализации, говорит о том, что Россия – государство многоукладное, говорит о том, что перейти к государственному капитализму сейчас для России – это очень большая и очень сложная задача, и задача прогрессивная. Да? То есть государственный капитализм – это прекрасно, а до коммунизма мы еще пока, в общем, не дошли и так далее. Я прошу прощения, а с кем он вот так вот заочно всю дорогу там дискутирует? То есть с теми, кто считает, что практика национализации должна быть практически неограниченной, минуточку, а кто это был? Да? А с теми, кто считает, что у нас надо прямо сейчас насаждать коммунистические формы реорганизации хозяйства, а кто так хотел? Да? Ну и с прочими замечательными вещами. То есть получается, что все три крупные большие работы Ленина, написанные им в послереволюционный период, когда ему писать-то, в общем-то, было уже некогда, ибо задачи, связанные с сиюминутным непосредственным управлением государственными делами, они обычно у политика, государственного деятеля, отбирают практически все время, которым он располагает, и ему становится не до теоретизирования, да? И все они так или иначе связаны с левыми коммунистами. Но я прошу прощения, а осудили Бухарина и потом приговорили и расстреляли за что? Его, если кто-то помнит, осудили как правого уклониста. Его, если кто-то помнит, приговорили как участника антисоветского право-троцкистского заговора. Минуточку, левый коммунист, осужденный как правый. Это ж какой кульбит надо было проделать? В плане экономических, политических взглядов, идеологических установок человеку, чтобы, начиная с левокоммунистической идеологии, оказаться в числе защитников НЭПа и, в конце концов, быть обвиненным в попытке реабилитировать, защитить капиталистический строй, частную собственность и прочие, прочие вещи. То есть, ну, интереснейшая вещь. Третье, почему нам интересен Бухарин? Второе пришествие Николая Ивановича Бухарина в нашу с вами жизнь состоялась во времена Горбачева. В октябре 1987 года состоялся октябрьский пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. На этом пленуме Горбачев выступал с докладом. Пленум был плановый, юбилейный, посвящен 70-летию Октябрьской революции. А все такие юбилейные, круглодатные партийные форумы всегда несли особое значение, и там всегда озвучивались, обозначались какие-то, ну, я бы сказала, такие новые программные положения. Да? И доклад Горбачева назывался «Октябрь и перестройка, двоеточие, революция продолжается». И в этом докладе была изложена, по сути дела, новая идейно-политическая доктрина советского общества, вот этого самого перестроечного периода. Эта доктрина состояла из так называемой, ну это, конечно, не сам Горбачев, он там этих слов не употребляет, да, концепции двух социализмов. Идея заключалась в том, что существуют различные модели построения социализма. У нас до конца 20-х годов реализовывалась ленинская модель построения социализма, она же неповская, она же демократическая, она же, минуточку, бухаринская. А в конце 20-х годов что-то случилось. В докладе Горбачева и последующей идеологической литературе советского периода перестроечных лет вот то, что случилось, называлось деформацией социализма. И произошла смена модели построения социализма, и у нас стали строить другой социализм. Социализм бюрократический, казарменный, казенный, сталинский, тоталитарный и так далее, и так далее. И доклад Горбачева, выстроенный в концепции двух социализмов, должен был раскрыть сущность перестройки. То есть получалось, что перестройка, по сути дела, представляет собой момент возврата от деформированного сталинского социализма к социализму первоначальному ленинскому или бухаринскому. Да? То есть понятно, что Ленин-то умер, в общем. Да? Надо было показать, что вот имели место две альтернативы, две фигуры, две позиции. Кстати, идея была совсем не новье. Почему совсем не новье? Потому что вот начиная годов с 60-х примерно, в западном, левом, историческом, политическом дискурсе я не люблю это слово, но тут ничего не скажешь, стали очень активно противополагать, противопоставлять Сталину две альтернативные фигуры. Одна часть левых авторов, я говорю только о левых западных авторах, потому что там были авторы не левой направленности, и, как вы понимаете, их проблемы построения социализма не сильно беспокоили, их интересовали другие проблемы. Да? А левых интересовали именно проблемы социализма. И поэтому вот это левое западное сообщество политологов, советологов, историков разделилось. Ну, в общем, они все дружно, в общем-то, осуждали Сталина, это было понятно, и после 20-го съезда от них, в общем, трудно было чего-то иного ожидать. Но они разделились на тех, кто в качестве ключевой альтернативы Сталину рассматривал Льва Давидовича Троцкого, то есть на таких условных троцкистов, да? И вторая группа – это были люди, которых мы условно можем назвать бухаринцами. То есть появилась целая плеяда западных авторов. Ну, дабы не перегружать нашу лекцию там именами, фамилиями, я назову только одного, потому что он жив, здоров, пишет по сегодняшний день статьи для крупных американских изданий, занимал довольно высокие позиции в числе вот западных экспертов по Советскому Союзу и сегодняшней России. Это историк американский Стивен Коэн. Стивен Коэн в 70-е годы написал, наверное, самую большую и самую авторитетную книгу о Бухарине на Западе вообще. И более того, когда эта книга вышла на Западе, ему удалось связаться с проживавшими в Советском Союзе, выжившими, пережившими все вот эти бурные эпопеи политической нашей истории, родственниками Николая Ивановича Бухарина, то есть с его последней, третьей женой и с его сыном. И уже при Горбачеве Стивен Коэн вместе с Юрием Бухариным и с известным таким писателем, который писал об ужасах сталинских лагерей, Варламом Шаламовым, да, переводили на русский язык вот эту книгу Стивена Коэна «Политическая биография Бухарина». Да? И если вы откроете издание то ли 89-го, то ли 90-го года, сейчас я точно не вспомню, когда она у нас вышла, она вышла большим тиражом, то вы увидите, что там перевод очень интересный, там написано, что авторами перевода были некие Четверговы. Вот это Четверговы – это очень интересная вещь, потому что люди, которые занимались этим переводом, они так встречались по четвергам, это как раз и были Юрий Бухарин, да, точнее, Юрий Ларин Бухарин, правильно сказать. Вообще у него было много фамилий, мы об этом еще будем говорить. И Варлам Шаламов, да, и причем делали они это с согласия, с одобрения и при непосредственном участии самого автора книги Стивена Коэна. Стивен Коэн, естественно, говорит по-русски, читает по-русски, он, в конце концов, профессиональный советолог, историк России, политолог и так далее, да. Ну и вот в результате, как бы, вот эта книга Коэна, вышедшая вот тут как раз на самом пике перестройки, да, она означала один очень интересный момент. Вот как раз пик публикации о Бухарине у нас приходится на период с 88-го. Октябрьский пленум был в октябре 87-го года. Да? И примерно по 92-93 год. Потом резкий спад и несколько отдельных изданий уже в 2000-х годах. Но они уже, в общем, скорее стоят особняком, политической нагрузки, идеологической нагрузки не несут. А вот издания конца 80-х, начала 90-х, они сформировали своего рода, и вот сейчас я назову это слово, в нашей перестроечной интеллигенции, в перестроечном нашем менталитете, так же, как и во взглядах левых интеллектуалов, не всех, конечно, но определенной части на Западе, своеобразный культ Николая Бухарина. Вот Николай Бухарин противополагался Сталину, ну, что называется, по всем параметрам. Да? Сталин, как мы уже говорили, в рамках некоего вот того перестроечного дискурса позиционировался как человек грубый, властный, не сильно интеллектуальный, не очень образованный. Бухарин был мягкий, интеллигентный, начитанный, культурный и так далее, образованный, естественно. Да? Значит, Сталин был сторонник насилия, жесткой линии, Бухарин был сторонник компромиссов, бескризисного развития, мягких форм экономической политики. Ну, в общем, противоположности абсолютно. Такая вот абсолютная идея. Интерес к Бухарину на уровне политико-идеологическом исчез моментально после того, как обрушился Советский Союз. То есть Бухарин был интересен ровно настолько и ровно до тех пор, пока он мог быть использован как исторический персонаж, легитимизирующий трансформацию социалистической модальности, то есть превращение социализма советского, да, в социализм такого неповского типа, то есть социализм по Бухарину, социализм многоукладный, с допущением частной собственности, рыночной конкуренции и прочих-прочих вещей. Как только надобность в такой фигуре и в такой модификации социализма отпала исторически и политически, и в нашей стране начали строить либеральный рыночный капитализм без всяких социалистических оговорок, так и Бухарин из такой культовой фигуры превратился в одного из кровавых вождей большевизма. Да? По этому поводу отметились некоторые товарищи, я даже там упомяну некоторых таких персонажей, которые сыграли определенную роль в такой, ну, я бы сказала, очередной негативизации Бухарина. То есть Бухарин как-то вот так мелькнул на нашем горизонте и куда-то ушел. При этом очень интересно отметить, что ни в одном своем состоянии Бухарин, ну, фактически не изучался последовательно и всерьез. Его место, его роль, личность, взгляды, они как-то всегда были немножко затушеваны той ролью, которая ему навязывалась в интересах сиюминутной политической идеологической повестки дня. А мы с вами сейчас вернемся к Бухарину, как это называется, к такому, каким он был. И попробуем пробежаться по основным вехам его биографии, подумать, почему, в общем-то, этот человек в глазах Ленина был любимцем партии, но недоучившимся марксистом. Да? Значит, ну, начнем с самого простого. Я прошу прощения, что я это вообще говорю. Да? Николай Иванович Бухарин русский. Да? Я не объясняю, почему я это подчеркиваю, но русский. Родился он в Москве. Родители у него были школьные учителя, правда. Во время раннего детства Николая Ивановича его отец какое-то время оставил преподавательскую деятельность в школе и состоял на государственной службе в качестве чиновника податного управления. Не знаю, с чем это было связано. Возможно, с экономическими интересами, возможно, он получал большее жалование какими-то. Ну, это длилось недолго, и через какой-то период времени он вернулся, опять же, к преподавательской деятельности. То есть, ну, давайте оценим. Ну, во-первых, это, скажем так, это такой средний слой дореволюционной российской интеллигенции. Не дворяне, да? Никаких аристократических и прочих намеков нет. Образованные, понятное дело. Да? Ну, так вполне состоятельные вот с точки зрения образованных людей, которые зарабатывают себе на жизнь, имеют возможность дать образование своим детям. У Николая Ивановича, кстати, напомню, был брат, кстати, тоже прошедший долгий-долгий путь, выживший во всех этих условиях и даже оставивший мемуары. Они были опубликованы тоже, в общем, сравнительно недавно, так что, в принципе, их можно почитать. Да? Значит, родился Николай Иванович в 1888 году. Ну вот те из наших постоянных слушателей, которые ходят на наши лекции давно, они, наверное, помнят, что я все время говорила о поколенческом аспекте. Я говорила о том, что ключевую роль в революции играли люди, в общем-то, принадлежащие примерно к одному временному пласту, к одной генерации. Это были люди, рожденные в конце 60-х. В конце 70-х годов Бухарин в эту генерацию не попадает. Он моложе примерно на 10 лет. Ну, грубо говоря, он на 9 лет моложе Сталина. Да? Примерно на такое же количество лет он моложе всех остальных других фигурантов высшего большевистского руководства. Так что в этом отношении он все-таки представитель чуть-чуть другой генерации, чуть-чуть другого поколения. А чем это интересно? Это интересно тем, что у него вообще не было никаких проблем с народничеством. То есть, напомню, все вот эти наши первоначальные марксисты либо испытали определенный соблазн народничества, некоторые успели посостоять в народнических организациях, потом разочароваться, либо они так или иначе контактировали с народничеством. Ну, Владимир Ильич Ульянов, Ленин, в конце концов, брата потерял, да? В рамках народнической организации террористического типа. Да и сам, как вы помните, говорил о том, что ключевым произведением, которое перепахало его душу, был роман Чернышевского «Что делать?». Я сильно сомневаюсь, что на Николая Ивановича Бухарина роман «Что делать?» произвел точно такое же впечатление, потому что все-таки в то время читали другие книги. И к моменту, когда он состоялся как, ну, что называется, самостоятельный, разумный, мыслящий и так далее, да, то есть там, ну, к годам 17 и 19, они тогда рано созревали достаточно в политическом смысле, да, он, в общем, уже пришел совершенно на другую почву, на другую среду. Он пришел в среду, где уже, в общем-то, существует марксизм, где есть уже партия, куда можно спокойно входить и так далее, и так далее. Учился. Учился он, ну, во-первых, в первой московской гимназии. Это, кстати, было очень пристойное учебное заведение, из стен которого вышло огромное количество представителей отечественной интеллигенции, составивших заметную такую плеяду писателей, ученых, преподавателей, вузовских деятелей. То есть первая гимназия – это была первая гимназия. Да? Затем он поступил в Московский университет, где и отучился с 1907 по 1911 год, диплом не получил, потому что был оттуда исключен за участие в революционной деятельности. Но тем не менее, с 1907 по 1911 год, он там проучился несколько лет, то есть, в принципе, он почти закончил курс этого университета, учился он на экономическом отделении юридического факультета. В Московском университете отдельного экономического факультета не было, как, впрочем, и в большинстве университетов дореволюционной России. Экономика преподавалась не как отдельная дисциплина, а как сопровождающий, сопутствующий предмет с какими-то другими, чаще всего, юридическими науками. А почему лично мне интересна вот его учеба вот на этом экономическом отделении Московского университета? А я напомню, вот в этом самом Московском университете в это время преподают довольно интересные люди, да? В это время там преподают философию братья-князья Трубецкие, одни из ключевых фигурантов нашего либерального движения. В это время там, в этом Московском университете, на экономическом отделении юридического факультета лекции по экономике, истории экономических учений читает Сергей Николаевич Булгаков, вчерашний легальный марксист, который, правда, к 1907 году уже не марксист, уже либерал, более того, уже идеалистический философ, уже один из организаторов консенсуса между священством и русской интеллигенцией, уже издатель журнала «Новый путь» с таким, я бы сказала, интеллектуально-религиозным уклоном, да, уже у него очень интересная концепция курса лекций. Я вот его очерки экономических учений, растиражированные студентами, которые их слушали, как раз вот этого периода читала, да, и у него ключевая идея была, напомню, что это человек, который, во-первых, очень активно опровергал одну из доминировавших в то время экономических теорий, так называемую теорию третьих лиц в потреблении, в период его марксистской деятельности, да, а теперь он, во-первых, ну, я бы сказала так, написал одну из фундаментальных для России работ «Капитализм и земледелие». А теперь он читал курс лекций по истории экономических учений, в которых предлагал экономическую науку дополнить моральными категориями, преимущественно позаимствованными, взятыми из христианства, из христианской теологии. Да? То есть такое обращение к наследию Владимира Соловьева, помните? Оправдание добра, не надо никаких революций, надо просто, чтобы вот хозяева стали христианами и испытывали христианское милосердие к своим работникам. Да? Замечательная совершенно идея, чудесная вещь. Так вот, в это самое время Николай Иванович слушает вот эти самые лекции. Я не могу сказать, какое они произвели впечатление на Николая Ивановича, потому что никаких опубликованных документов, материалов, где бы там от имени Николая Ивановича он высказывался по поводу каких-то лекций, мы не имеем, не располагаем, поэтому вот, ну, факт зафиксируем. Революцией Николай Иванович начал заниматься тогда, когда революция пришла на улицы Москвы. А пришла она в 1905-1907 годах. Да? Он в то время еще гимназию заканчивал. И в это время с двумя своими гимназическими друзьями он начал очень активно бегать по митингам, собраниям, вступил в 1906 году, минуточку, да, 18-летний мальчик, в Российскую социал-демократическую рабочую партию, сразу же примкнул к большевикам. Большую роль в его приходе именно сюда, именно к большевикам, сыграл его родной дядя. Более того, этот родной дядя станет очень скоро его близким родственником, потому что в ходе вот этих революционных действий Николай Иванович знакомится со своей, не то, ну, наверное, он был знаком и раньше, но сближается со своей двоюродной сестрой, дочерью этого дяди, Надеждой, и в 1911 году они становятся семьей. Вот этот первый брак Николая Ивановича Бухарина продлился дольше всех остальных, всего их будет три. 10 лет они прожили вместе, то есть с Надеждой он прошел, ну, считайте, предреволюционный период борьбы, революцию, гражданскую войну, первые годы советской власти. Расстались они в 1921 году. Она занимала довольно высокие должности в партии, в советском государственном аппарате, играла довольно видную роль в революционном движении, не первого плана, но, тем не менее, довольно активный участник. И, в общем, заплатила за это, потому что после того, как с Бухариным случилось все то, что с ним случилось в 1938 году. Она в том же 1938 году была арестована, довольно быстро была приговорена к высшей мере наказания, и в 1940 году она была расстреляна. Да. Интересно отметить, что ни вторая, ни третья жена Бухарина к подобным мерам приговорены не были. Они обе выжили. Да. Значит, теперь что касается его друзей. Помните, я там сказала, с двумя гимназическими друзьями, да? Первая гимназия и так далее. Интересны фамилии этих друзей. Один из этих друзей – это Илья Эренбург, тот самый Илья Эренбург. А второй – это Григорий Сокольников, тот самый Григорий Сокольников, который будет потом наркомом финансов в Советской России и так далее. А хорошие друзья-то, в общем, да? То есть, понимаете, вот, ну, окружение-то такое интересное получается. Значит, вот в рамках сначала вот этих первых революционных увлечений, а потом после краха Первой русской революции, подпольной деятельности, юноша, ну, сколько ему там лет в этом 1907, 8, 9, 10 годах, да? Вот, он вступает, становится членом Московского комитета партии. В этот период времени он укрывает подпольщиков, распространяет литературу, участвует в организации ряда таких партийных мероприятий, ну, не первого плана фигура. Его несколько раз арестовывают, согласно официальной биографии Бухарина, опубликованной в Большой советской энциклопедии первого издания. У Бухарина была буква хорошая, «Б». Он вошел в первые тома, энциклопедию издавали с конца 20-х, по-моему, с 26-го или 7-го года, и по 47-й или 8-й или год, долго ее издавали. Да? Так вот, первые тома вышли в конце 20-х годов, да? И там статья о Бухарине огромная, перфекционистская, подробная, детальная, рассказывается о том, какой огромный вклад он внес в революционное движение, теорию марксизма, революцию. Правда, есть один пикантный момент, который меня всегда очень веселит. Да? Редактором издания первого Большой советской энциклопедии был Николай Иванович Бухарин. Вот, ну, что поделаешь, вот так бывает. Вот, значит, в официальной его биографии написано, что его арестовывали вот в этот период три раза. Я не очень поняла из этой биографии, входит ли туда тот арест, который закончился ссылкой в Архангельскую губернию в 1911 году. А эта ссылка, во-первых, положила конец его учебе в Московском университете, то есть, собственно, его дальнейшей академической карьере, если он на нее каким-то образом рассчитывал, и положила конец его пребыванию в России, потому что, значит, отправленный в Архангельскую губернию в ссылку, в такой как-то местечко, поселок Онега, да, Николай Иванович Бухарин вместе с его любимой супругой Надеждой довольно быстро при помощи друзей и так далее организовали побег из этой ссылки. Им помогали друзья, какое-то время они скрывались на подпольной квартире, потом были найдены подходящие поддельные паспорта, по которым они вполне легально выехали сначала в Германию, а затем из Германии перебрались на территорию Австро-Венгрии, где и обосновались на довольно длинный срок. Жили они в основном в Кракове довольно долгое время. Значит, вот здесь, проживая с 1912 года в Кракове, Николай Иванович Бухарин занялся, во-первых, чисто теоретической деятельностью. Он начал изучать труды марксистских экономистов европейских. Ну, марксистская, европейская мысль к тому времени наворотила довольно много экономических работ, и он, значит, их исследовал, изучал и так далее. Дальше, как он опять же сам пишет в своей официальной биографии, уделил большое внимание изучению трудов социалистов-утопистов. Ну, как я понимаю, видимо, это та святая троица, Сен-Симон, Фурье, Оуэн и так далее, да? Значит, и, что тоже интересно, и опять же в этой официальной биографии указывается, изучал работы Александра Александровича Богданова, да, с которым, кстати, довольно сильно сблизился, лично был знаком, дружил, и, в общем, они были весьма и весьма близки в этот период времени. В этот же период времени он познакомился с Лениным в Кракове. Ленин приезжал в Краков в 1912 году. И почти с самого начала отношения между Николаем Ивановичем Бухариным и Лениным установились вполне дружеские. Ленин очень любил Бухарина, это действительно так. В письмах, которые относятся к этому периоду, он пишет о нем весьма и весьма положительно. Но понимаете, какая проблема? Владимир Ильич Ульянов-Ленин был человек, который, в общем-то, был довольно требователен к своему ближайшему окружению, да? И он не совсем был согласен с Бухариным. Поэтому во всех вот тех частных письмах, в которых упоминается Бухарин до революционного периода, написанных Лениным, Ленин очень четко различает две вещи. Он пишет о том, что Бухарин очень одарен в области экономической науки, и мы, как там такая интересная фраза, мы всячески поощряем его занятия экономикой. То есть мы хотим, чтобы он у нас был сильным экономическим теоретиком, чтобы он писал экономические труды, но тут же он пишет, он крайне слаб в политике. Он пишет, что он легко поддается чужим влияниям, он, в общем, не проявляет должной политической выдержки, то есть человек вот такой очень интересный. Теоретик хороший, политик не очень. Что же он написал в этот период времени? Значит, ну вот в этот период времени он написал две очень интересные работы, которые, во-первых, создали ему определенную репутацию в марксистской, я бы сказала, такой международной социал-демократической среде, то есть не только русской, но и общеевропейской. Да? Первая из этих работ – это работа «Мировое хозяйство и империализм». Она была впервые опубликована в 1915 году. К этой работе есть предисловие Ленина, которое было написано, но по каким-то причинам в момент публикации самой работы оно не было к этой работе добавлено, то есть оно не было опубликовано вместе с работой. Оно вышло в свет уже при советской власти, в собраниях сочинений Ленина первом и втором, которые уже потом издавались спустя много лет. Да? И с одной стороны, Ленин очень высоко ценит эту работу, с другой стороны, он там отмечает некоторые ее слабости и недостатки. Любопытно отметить, что через год, в 1916 году, Ленин сам опубликует книгу «Империализм как высшая стадия капитализма». И вот эти две книги, книга Бухарина «Мировое хозяйство и империализм», и книга Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», во-первых, пересекаются и перекликаются содержательно, и в то же время обозначают две различающиеся по содержанию теории империализма, которые в этот момент были созданы, разработаны вот в этой европейской социал-демократической мысли. На всякий случай, для тех, кто вдруг по чечаянию забыл, я напомню, что Ленин считает империализм высшей стадией капитализма и выделяет пять признаков империализма. Простите, не буду сейчас их упоминать. Вещь почти, как это сказать, школьного порядка. Да? Все наверняка помнят. И кроме этого, Значит, Бухарин говорит о том, что империализм качественно, кардинально отличается от капитализма. В отличие от Ленина, Бухарин считает империализм новой общественно-экономической формацией. И по Бухарину капитализму соответствует свободная конкуренция, частная собственность и политический плюрализм, а империализму соответствует монополизация экономики, усиление роли государства в экономике и ликвидация демократических институтов и установление жестких политических систем. Да? Вот, напомню, была еще третья теория империализма, автором которой был Карл Каутский. Кстати, у Бухарина в последующий период будет несколько работ с критикой взглядов Карла Каутского, в том числе экономических и в том числе по поводу империализма. Вот, третья теория, теория Карла Каутского, сводила империализм только к политическим явлениям. То есть как бы она его рассматривала не с экономической точки зрения, а сугубо с политической. Как стремление к войнам, территориальным захватам и колониальным владениям. То есть вот такая вот довольно интересная идея. Вторая книга, которая в это время была написана Бухарином, она писалась даже дольше, начал он ее писать раньше, чем книгу про империализм, но завершил позднее, опубликовал позднее. Эта книга называлась «Политическая экономика, экономия рантье». «Политическая экономия рантье». Значит, вот я однажды провела эксперимент со своими студентами, я у них спросила, могут ли они мне дать определение, что такое рантье. Оказалось, что сегодняшний студент, что такое рантье, не знает. Напомню, что рантье, слово образовано, ну, так сказать, от французского корня, да, это такой экономический тип конца 19-го, начала 20 века, представитель преимущественно средних и низших слоев буржуазии, да, который жил за счет ренты. Ренту эту он получал, как правило, в виде дохода на определенного рода ценные бумаги. Такие ценные бумаги чаще всего выпускались государствами, своими и иностранными. То есть лица, располагавшие определенными, как бы мы сейчас сказали, свободными деньгами, свободными капиталами, покупали такие ценные бумаги. И чаще всего такие ценные бумаги гарантировали фиксированную ренту под определенный процент и на определенный срок. Причем часто срок был довольно длинный, то есть это могли быть ценные бумаги 30-летней длительности. В течение 30 лет владелец таких бумаг ежегодно получал выплаты определенного процента по этим ценным бумагам. Да? Вот любопытно отметить, что вот этот экономический персонаж рантье, как раз вот в этот период, это примерно где-то вторая половина 19-го, может быть, третья треть 19 века, начало 20 века, да, он был как раз одним из массовых представителей того городского буржуазного класса, который составлял основу тогдашнего, западного в основном, но и в России такие тоже были, буржуазного общества. Это был сытый, благополучный человек с гарантированным доходом. В принципе, человек праздный, потому что рантье не надо было ничем заниматься, у него и так был гарантированный доход. Эти люди ходили по ресторанам, варьете, кабаре. Эти люди устраивали светские мероприятия, присутствовали на спортивных состязаниях. Да? Ну, то есть лица с гарантированным доходом. Так вот, Бухарин, анализируя вот ту модель капиталистического развития, которая сложилась, да, он как раз рантье считал, ну, грубо говоря, главными паразитами тогдашнего общества. Рантье как тип экономический, первый удар по ним был нанесен Первой мировой войной, и, ну, вы помните, инфляция после Первой мировой войны практически во всех странах, да, ну, кроме, пожалуй, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, да, в Европе, особенно Веймарская республика. А окончательный удар нанес кризис 29-го года, который, в общем, Великая депрессия, которая, в общем, и покончила вот с этой экономикой рантье. Кстати, интересно отметить, что как раз вот эти рантье были основными держателями русских долгов во Франции, в Бельгии, да, вот тех самых русских денег, которые потом большевики, как вы помните, откажутся возвращать, да, по поводу которых западные страны будут долго приставать к Советскому Союзу, ну и которые признают и даже частично, вроде как после каких-то сложных манипуляций, выплатит Российская Федерация в 90-е годы. Спасибо Борису Николаевичу Ельцину, сотоварищи. Вот. Значит, вот эти две книги сделали для Николая Ивановича Бухарина, в общем-то, как бы репутацию одного из молодых, но он действительно был молод, и очень перспективных, и очень талантливых экономистов социал-демократического направления, причем я опять же подчеркиваю, не только и не столько, и не исключительно русского, сколько международного, потому что писались книги в Европе, издавались они в Европе, переводились на языки, цитировались, обсуждались и так далее, то есть распространение идей было гораздо более широким, чем национальное. 1914 год, начинается Первая мировая война. Первая мировая война, да? 1914 год. Россия и Австро-Венгрия вступают в Первую мировую войну. Николай Иванович Бухарин с супругой проживают на территории Австро-Венгрии. Ну, что в этой ситуации может произойти? Их арестовали. Значит, какое-то время они находились в заключении, их обвинили в шпионаже в пользу Российской империи. Но, видимо, даже австро-венгерское правительство, в общем, ну, как это сказать, понимало абсурдность обвинений, предъявляемых политическим эмигрантам, которые являются революционерами и находятся в розыске в Российской империи, в шпионаже в пользу Российской империи. Да? То есть как-то, ну уж совсем никак. В результате никаких действий, которые обычно следуют после выявления шпионов по отношению к ним, не произошло. Их просто депортировали из Австро-Венгрии в нейтральную Швейцарию, где они какое-то время и оставались. В 1916 году Николай Иванович Бухарин вместе с супругой долгим кружным путем перебирается из Швейцарии в Швецию, в Стокгольм. На всякий случай напомню, что Стокгольм в то время стал одним из таких очень активных мест пребывания русских политических эмигрантов. Приехал он в Стокгольм под другим именем, был зарегистрирован и вообще везде присутствовал, значит, под другим именем. Звали его в это время, вот я прошу прощения, без всяких дополнительных реакций, Мольше Долголевский. Вот с такими документами он так был официально зарегистрирован, так его официально будут арестовывать шведские власти. Под этим именем они его будут высылать из Швеции через некоторое время. Поселился он вместе с другими, значит, большевистскими деятелями. Ну, одним из них был Пятаков. Они потом часто будут встречаться в разных политических вот таких вот вещах. Вот. Ну, естественно, он не угомонился, он довольно активно в это время принимал участие в революционной деятельности, в частности, посещал собрания, которые организовывали шведские социал-демократы, участвовал в дискуссиях, в прочих всяких вещах. Кстати, именно под этим именем Мойши Долголевский он познакомился с Михаилом Лурье. Михаил Лурье – это псевдоним Юрий Ларин, один из главных экономических идеологов раннего этапа советской власти и, на всякий случай, отец третьей жены Николая Ивановича Бухарина, Анны Михайловны Лариной Бухариной. Да? То есть первое знакомство, первые встречи, первое посещение происходили именно под этим именем. Под именем Мойша и вот как-то вот в этой вот среде. Да? То есть среда там была вполне специфическая, большевистская, интеллигентская, ну и отчасти сами понимаете. Да? Значит, кончилось все очень быстро. Пришла шведская полиция, и Мойша Долголевский был арестован и, опять же, не посажен в тюрьму, он, опять же, был выслан. Выслали его в соседнюю Норвегию. Там он тоже какое-то время пожил, а вот в конце 1916 года, в октябре месяце, он перебрался в Соединенные Штаты Америки, в Нью-Йорк. Вот я не знаю, было ли здесь прямое приглашение, или это была его собственная инициатива, но в Нью-Йорке вместе с Львом Давидовичем Троцким и Александрой Михайловной Калантай в 16 году он начинает издавать газету «Новый мир», Газета была леворадикального направления, очень такого, я бы сказала, жесткого, с установкой на мировую революцию, рассматривала мировую войну как преддверие к этому мировому громадному обрушению капитализма. Ну, то есть идеи были вполне такие специфические. Значит, в 1917 году, февраль месяц, февральская революция, Бухарин сразу принимает решение возвращаться в Россию, но возвращаться в Россию было довольно сложно. Можно было ехать как Троцкий, да? Троцкий ехал через Канаду, Британию, и, как вы помните, в Канаде его несколько месяцев держали под арестом как потенциально опасного элемента, да? Бухарин выбрал другой путь, он проехал через все Соединенные Штаты Америки, затем отправился в Японию, затем через Японию, значит, на Дальний Восток, и потом практически через всю Россию, революционную Россию, двинулся в Москву, не в Петроград. Бухарин ехал в родную ему Москву. Да? Значит, по дороге он был арестован и какое-то время, несколько месяцев отсидел под арестом в районе Челябинска за антивоенную революционную агитацию среди солдат. Это уже в февральской России, да, то есть уже в России временного правительства. Поэтому приехал он в Москву в мае месяце. Обращаю ваше внимание, к этому времени уже прошла апрельская 7-я конференция большевиков. К этому времени уже Ленин вернулся в Петроград. К этому времени уже 7-я конференция приняла решение по программе Ленина по апрельским тезисам. Да? Бухарин только-только вернулся. Но зато он принял участие в 6-м съезде партии, который проходил в конце июля, в августе 1917 года. На этом съезде он был введен в состав Центрального комитета партии. Тогда же он вошел в состав Московского комитета партии. Тогда же он начал активно редактировать различные большевистские и московские издания, в частности, «Известия Московского военно-революционного комитета». Взгляды его вот в этот вот период 17-го года носили абсолютно радикальный характер. То есть он сторонник левого коммунизма, мировой революции, войны до победного конца. И в это же время он становится, входит в состав редколлегии и становится редактором газеты «Правда», которую он будет редактировать в течение довольно длительного времени до конца 20-х годов. Правда, с некоторыми перерывами. Значит, в этот же период времени он сближается с Юрием Лариным, и вместе с Лариным, под влиянием Ларина, он начинает разрабатывать экономические идеи, связанные с социалистическим переустройством России после, значит, установления диктатуры пролетариата. Одновременно он редактирует газету левых коммунистов, она называлась «Коммунист», издавалась в конце 17-го, начале 18-го года. Бухарин был за максимально жесткую, максимально быструю национализацию промышленности. Он считал необходимым фактически введение жесткого государственного контроля над всей экономикой страны. Ну, в общем, я не думаю, что это были его собственные идеи, во многом это были идеи Юрия Ларина. Да? В 1918 году Бухарин был противником подписания Брестского мира, это знают все. Да? Не все знают, что в 1923 году в период партийных дискуссий, когда Ленин уже не принимает активного участия в политической жизни и, в общем-то, идет к своему финалу, Бухарин признался в том, что в 1918 году вел переговоры с левыми эсерами, готовившими мятеж в Москве, и что во время этих переговоров левые эсеры предлагали ему, Бухарину, принять участие в этом мятеже с целью ареста Ленина, ареста других видных большевистских деятелей, создания коалиционного правительства левых коммунистов и левых эсеров и возобновления военных действий против Германии, Австро-Венгрии и так далее. Значит, вот это признание 23-го года потом очень дорого будет стоить Николаю Ивановичу Бухарину. Правда, не в 23-м году, а гораздо позже. Но такое признание имело место. Впрочем, сам Бухарин потом говорил, что от этих идей он очень быстро отказался. Ну, история левоэсеровского мятежа нам всем знакома. Они выступили и, в общем-то, были подавлены. После подавления левоэсеровского мятежа Бухарин практически полностью поддерживает везде и всюду идеи Ленина-Троцкого, потому что в этот момент эти идеи во многом, в общем-то, совпадают. Значит, в это же время он продолжает заниматься теоретическими изысканиями. В мае 1918 года он написал брошюру, она называлась «Программа коммунистов в скобках большевиков», в которой он изложил свое видение вот тех мер, тех способов переустройства российского общества, которые он считал необходимыми. Да? И эти меры предусматривали введение всеобщей трудовой повинности для представителей эксплуататорских классов, жесткой национализации, жесткой централизации, чрезвычайных мер в экономике. В общем, это такой джентльменский набор военного коммунизма, который нам очень-очень хорошо известен. Бухарин его целиком и полностью одобрял. Бухарин вошел в руководящие структуры Коминтерна, созданного в 1919 году. Ключевой роли он там до 1926 года не играл, а когда в 1926 году Зиновьева снимут с должности председателя ИККИ, Бухарин на какое-то время его заменит до 1929 года. То есть будет в его жизни период, когда он будет руководителем коммунистического интернационала. Правда, недолгий. Мало кто знает, что в 1919 году Николай Иванович Бухарин стал жертвой теракта. Ну, то есть теракт не был направлен лично против Бухарина. Этот был тот самый знаменитый взрыв в Леонтьевском переулке. В Леонтьевском переулке располагался Московский комитет большевистской партии. Взрыв организовали анархисты московские. Ну, правда, ВЧК быстренько их всех выловило, и с анархистским движением в столице было покончено, в общем-то, навсегда. Во время взрыва этой бомбы Бухарин получил осколочное ранение, ну, в общем, вполне благополучно после него оправился, так что никаких проблем для него это не повлекло. В октябре 1919 года вышла в свет книга, написанная в соавторстве Николаем Ивановичем Бухариным и Евгением Александровичем Преображенским, называлась она «Азбука коммунизма». Книжечка очень любопытная, выдержала 20 прижизненных переизданий при жизни Бухарина. На всякий случай напомню, что это та самая книжечка, которую современники называли книгой каторги и расстрела. Бухарин вместе с Преображенским призывал в этой книге максимально прибегать к мерам пролетарского террора, говорил о необходимости пролетарского принуждения по отношению ко всем остальным группам населения, которое должно было колебаться от расстрелов вплоть до трудовой повинности, значит, реквизиций продовольственных и прочих замечательных вещей. То есть вот те люди, которым очень хочется изобразить Бухарина в качестве человека, который, вот, ну, так сказать, противостоял жесткому диктатору Сталину, склонному к насилиям и репрессиям, как-то, видимо, вынуждены очень старательно закрывать глаза на некоторые труды Николая Ивановича Бухарина. Потому что Николай Иванович Бухарин против расстрелов, реквизиций и прочих вещей, по крайней мере, в период гражданской войны, ничего не имел. Он был вполне готов прибегать вот к этим вот вещам. Вообще, я как-то кому-то уже, по-моему, во время наших лекций говорила, что интеллигенты вообще очень легко на уровне теоретического согласия соглашаются с разного рода такими человеконенавистническими и достаточно антигуманными вещами. Да? То есть они очень легко говорят о том, что нужно кого-то лишить собственности, нужно кого-то оправдать какие-то вещи. Да? Ну вот, к сожалению, есть такая черта у интеллигенции, и тут вот ничего сделать мы не можем. В конце концов, Николай Иванович, ну вот он, конечно, защищал пролетариев, но давайте честно признаемся, по всем своим социальным характеристикам, пролетарием мы его назвать никак не можем. Да? А в 1920 году он опубликовал книгу, которая называлась «Экономика переходного периода». Раз уж я заговорила о легкой склонности интеллигентов к разным таким жестоким мерам по отношению к народу, вы знаете, у нас тоже был такой великий экономический реформатор после распада Советского Союза, который потом, когда его из политики выбросили, возглавил Институт экономики переходного периода. Сейчас называется Институт Гайдара. Да? И, как вы помните, он тоже, в общем-то, был, написал книгу «Государство и эволюция». Да? И тоже весьма активно призывал, например, в период первых выборов в Государственную Думу в 1993 году, В частности, нет, призыватель не совсем, я бы сказала так, он сокрушался, что, к сожалению, современные вот политические требования не позволяют ограничить избирательное право, дав его только людям с высшим образованием. Да? Ну, либерал, демократ, что вы хотите. То есть сторонник вот демократии в полном объеме. Вот с экономиками переходного периода у них как-то вот все, вот все им хочется что-то. Вот, интересно, что книга была написана Бухариным, но ему в написании отдельных разделов этой книги помогал Пятаков. Ленин, который ознакомился с этой книгой Бухарина, в общем и целом эту книгу хвалил, но одновременно ругал Бухарина за две вещи. Первое, за то, что книга, как он говорил, не столько марксистская, сколько богдановская, за богдановщину он его ругал, за то, что он очень увлекался идеями богдановской тектологии, всеобщей организационной науки, да? Сегодняшние, наверное, теоретики должны были бы в этом найти оправдание этой книги, потому что Богданова у нас теперь принято вроде как хвалить. И второе, за что Ленин ругал, вот мне это особенно нравится, вот тут, надеюсь, у нас много людей, которые хорошо почитали Ленина, ну и так примерно представляют себе стилистику ленинских произведений, я почему, да? Ленин ругал Бухарина за стиль, за способ изложения. И даже, учитывая их близкие, дружеские, в общем-то, почти такие отношения, да, он даже написал такую юмористическую рецензию на эту книгу, назвав ее рецензией академика, да, то есть академическая рецензия. И вот в этой рецензии он использовал такие слова: «Превосходные качества этой превосходной книги испытывают некоторую деквалификацию, поскольку они минимизируются тем обстоятельством, что автор недостаточно фундирует свои постулаты». Вот это Ленин издевается над Бухариным. Да? Вот оценили, вот как бы уровень семейной шутки практически. Да? Не, ну в общем книгу он одобрил. Идеи книги – жесткая централизованная экономика под полным контролем государства, жесточайшее пролетарское принуждение, террор вплоть до расстрелов, да? Полная тотальная национализация, всеобщая воинская повинность уже не только для эксплуататорских классов, но и для всех граждан страны. То есть вот если кто-то хотел противополагать Бухарина Сталину как представителя гуманного демократического социализма, социализму казенному, казарменному и государственному и бюрократическому, да, то я прошу прощения, что-то опять не вырисовывается, опять какие-то проблемы возникают. Да? Значит, любопытно отметить, что Михаил Николаевич Покровский, известный историк большевистский, собственно, единственный титулованный большевистский историк 20-х годов, в 1928 году, когда он зачитывал такой доклад, посвященный десятилетию, значит, победы большевиков и так далее, он выделил две основные работы, которые, по его мнению, являются величайшим вкладом в мировую, в том числе марксистскую мысль за эти 10 лет. И среди этих работ он назвал первую работу Ленина «Государство и революция», сказав, что она произвела революцию в юридических науках. И вторую работу Бухарина «Экономика переходного периода», заявив, что она произвела революцию в науках экономических. Да? То есть оцените вот эту ситуацию. В 1923-24 годах, когда в руководстве партии начинается брожение, Николай Иванович Бухарин, как мы с вами в прошлой лекции говорили, какое-то время, в общем-то, действует вместе с Львом Давидовичем Троцким, но когда встает вопрос о необходимости публикации или сохранения в тайне вот этого самого письма Ленина к съезду, он выступает категорически за то, чтобы этот текст не предавался публичной огласке, поддерживает Зиновьева, поддерживает Каменева и поддерживает Сталина. Более того, в последующий период, вот где-то между 24-28 годами, между Иосифом Виссарионовичем Сталиным и Николаем Ивановичем Бухариным складываются очень близкие, очень тесные, личностные, человеческие, дружеские отношения. Эта близость подчеркивается тем, что, во-первых, Бухарин называет Сталина на «ты». Вообще людей, которые называли Сталина на «ты», очень немного. К такой части людей можно отнести вот его первых соратников по борьбе еще во времена бакинских его действий. Да? Ну, я имею в виду Камо, Орджоникидзе, то есть вот ту вот самую группу, да? вот самая первая группа. И любопытно отметить, что Бухарин до самого конца, вот уже сидя в Лубянке, на Лубянке, во внутренней тюрьме Лубянки, в ожидании приговора, он прекрасно понимал, каким будет этот приговор, он напишет письмо Сталину, да, где будет, ну, с одной стороны, пытаться объяснить абсурдность тех обвинений, которые ему предъявляют, с другой стороны, показать, что он прекрасно понимает, чем эти обвинения закончатся, да. Интересно, что в течение всего этого письма он будет обращаться к нему на «ты». То есть он не будет говорить «вы, Иосиф Виссарионович», он будет писать ему «ты», потому что отношения были специфические. Сам Сталин, по свидетельству некоторых людей, очень-очень хвалил Бухарина в 20-е годы. Ну, во всяком случае, есть знаменитая фраза о том, что «мы с тобой, Бухарчик, Гималаи, все остальные мелкие пятна». Фраза приписывается Сталину, не знаю, насколько она аутентична, но тем не менее известно, что Сталин называл Бухарчика Николашей, Бухарчиком, да? То есть такие вот семейные, дружеские прозвища, никакой формальности в отношениях. Да? Бухарин в 20-е годы, это вот период между 24-м и 28-м годом, первое, активно поддержал Сталина в борьбе против всех его политических конкурентов. Сначала в борьбе против Троцкого в 23-м, 24-м, 25-м годах. Потом в борьбе против Зиновьева и Каменева в 25-27 годах. Да? Второе. Активно поддерживал новую экономическую политику. То есть с ним произошло что-то вроде такого, ну я бы сказала, полного идейного интеллектуального перерождения. То есть оценив первые результаты новой экономической политики, Бухарин целиком и полностью стал ее одобрять. В 25-м году он произнес, опять же, дорого впоследствии стоившую ему фразу. Обращаясь к крестьянам, он сказал: «Обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство». Вот это «обогащайтесь» ему потом припомнят, и припомнят не один раз. Более того, он в это время сделал ряд заявлений, в одном из которых использовал такую интересную формулировку. Он говорил, что социализм бедняков – это паршивый социализм. Да? И опять же об этом ему напомнят. Напомнят тогда, когда придет время. Время пришло в конце 20-х годов. Это как бы вот первый такой очень интересный момент. В конце 20-х годов советская власть, советское государство, советская экономика встали перед дилеммой. Либо будет продолжаться экономическая политика в русле НЭПа, либо необходимо предпринять какие-то чрезвычайные меры, направленные на радикальный, резкий скачок. И вот тут дороги Сталина и Николая Ивановича Бухарина разошлись. Бухарин остался сторонником НЭПа, поэтому он осудил предложение Сталина, озвученное в январской поездке Сталина 1928 года по районам Западной Сибири о введении чрезвычайных мер по хлебозаготовкам. Бухарин в этот период времени говорит о необходимости такой модели модернизации страны, которая исключала бы какие-то кризисные и конфликтные явления. По сути дела, Бухарин выступает защитником многоукладности в переходный период, в то время как Сталин к этому моменту был готов эту многоукладность, в общем-то, уже перекраивать силовыми методами. Я не буду сейчас говорить о том, почему Сталин и его соратники перешли к такой точке зрения. Это не сюжет данной лекции. Но важно что? Важно то, что результатом стало расхождение между Сталиным и Бухариным. В ноябре 1928 года Политбюро распространило материалы, в которых назвало Бухарина, Рыкова и Томского представителями правого уклона. Значит, вот этот правый уклон Это уже была довольно серьезная угроза, потому что напомню, что Троцкого, Каменева и Зиновьева, осужденных в 1927 году, осудили за то, что они представляли левый уклон. Значит, Бухарин попытался оправдаться. 9 февраля 1929 года Бухарин, Рыков и Томский делают совместное заявление по поводу своей политической позиции. Однако эти попытки оказались уже, в общем-то, бесполезными. Сталин заявляет о разрыве своих личных связей с Бухариным, пишет о том, что вчера еще были личными друзьями, но теперь разошлись. Николая Ивановича в 1928-1929 годах снимают практически со всех постов и должностей. Сталин предлагает назначить его наркомом просвещения. Вообще, я сильно подозреваю, что Иосиф Виссарионович как-то недолюбливал сферу образования, потому что большое число политических деятелей, которые так или иначе расходились со Сталиным, они им, если так можно выразиться, ссылались в область образовательную. Да? То есть они там должны были приносить пользу государству в сфере образования. Да? В конце своей жизни образованием занималась Надежда Константиновна Крупская, как вы помните, и так далее. Да? То есть такая вот вещь. Однако Бухарин не захотел стать наркомом образования. Он попросил у Центрального комитета, это очень интересная такая формулировка, назначить его на должность начальника научно-технического управления. Было такое управление. Сталин был против. Однако Центральный комитет проголосовал, и большинством в один голос Бухарин получил эту должность. Он ее занимал в течение нескольких лет. Вот с 29 года до середины 30-х годов. Вообще нужно сказать, что вот в этот период, с конца 20-х и до середины 30-х годов, Бухарин занимал множество должностей, но фактически вся его деятельность теперь лежала за пределами, собственно, политической повестки. Вся эта деятельность теперь была связана с развитием науки, пропагандой научных достижений, редакторской и теоретической деятельностью. Да? Он занимался чем? Он занимался популяризацией научных знаний, редактировал несколько журналов, тогда издавалось довольно большое количество журналов, связанных вот с пропагандой новейших научных достижений. Он редактировал первое издание Большой советской энциклопедии, как вы помните. С 29 года был выбран действительным членом Академии наук СССР. При этом старые академики, еще такого дореволюционного разлива, восприняли его вхождение в Академию достаточно настороженно и без особого восторга, потому что считали, что включение в состав академиков такой, я бы сказала, одиозной фигуры, как Николай Бухарин, может повредить академическим контактам с другими научными структурами за рубежом и так далее. Но куда бы они делись, под прессом советского государства, они приняли всех тех академиков, которых им предложили назначить, в том числе Николая Ивановича Бухарина. Кроме этого, Николай Иванович Бухарин в начале 30-х годов входил в состав коллегии некоторых наркоматов. В основном это были такие наркоматы, связанные с тяжелой промышленностью, с машиностроением, то есть там, где требовались вопросы научно-технические, то есть вот вопросы развития экономики, такая довольно интересная вещь. В принципе, как мне представляется, такое место, такая деятельность, да, Бухарина даже устраивала. То есть вот когда Бухарина обвинили вместе с Рыковым и Томским в правом уклоне и потребовали от них публичного партийного покаяния, Бухарин отказался каяться и признавать свои ошибки. Однако он не настолько был политиком. Возможно, помните, Ленин ведь говорил, что он был плохим политиком. Да? Политик чувствует момент, политик в ряде случаев готов поступиться принципами ради достижения какого-то результата, да, а он вот не был, что-то в нем, вот не хватало в нем какой-то этой политической жилки, несмотря вот на все его особенности, достоинства и недостатки. Да. А тем не менее, в 30-е годы происходил такой постепенный процесс, я бы сказала, вторичного сближения Бухарина с руководством партии. После 1934 года, 17-й съезд партии, Бухарина включили в число кандидатов в члены Центрального комитета партии, то есть его после осуждения вывели из ЦК, да? А теперь вроде как через несколько лет вроде как открылись возможности его возвращения в состав высших партийных инстанций. Вообще было довольно любопытно отметить, что в это время Бухарин довольно много занимается не только популяризацией науки, но и поддерживает хорошие отношения с представителями творческой интеллигенции. У него сложились очень неплохие личные отношения с писателем Михаилом Горьким. Причем любопытно, что потом, спустя годы, да, его чуть ли не обвинят в причастности к организации убийства Горького, что, на мой взгляд, тоже, в общем, довольно абсурдная вещь. У него были очень хорошие отношения с целым рядом писателей, поэтов 20-30-х годов, ну, например, с Мандельштамом и Пастернаком. Мандельштам и Пастернак несколько раз обращались к Бухарину в тех случаях, когда у них возникали некоторые проблемы в личной и творческой жизни, и Бухарин помогал эти проблемы разрешать. Бухарин выступал с докладом на Первом съезде советских писателей. Правда, потом, опять же, спустя какое-то время, вы понимаете, о каком потом я все время говорю, оно, в общем, уже очень-очень близко, от его идей, озвученных на этом первом съезде советских писателей, официальная советская идеология отмежевалась, назвав их ошибочными, неправильными и так далее. Любопытно отметить, что сам Бухарин очень высоко ценил Пастернака, очень много его хвалил. Зато он критиковал, во-первых, так называемых комсомольских поэтов, считая, что их творчество во многом вторично, не глубокое, слишком такое как бы плакатное и так далее. Да? И вот что очень интересно, Бухарин категорически не любил Есенина. Очень жестко критиковал так называемую есенинщину, в том числе и вот в этом самом докладе, о котором мы говорим. Более того, у него даже вышло в 27-м году, когда он еще был не опальным политиком, а в общем вполне себе политиком влиятельным, заметка в газете «Правда», которую он же и редактировал, называлась «Злые заметки». И в этих злых заметках он называл Есенина, я просто отдельно некоторые слова, мужичком, который постепенно превратился в ухаря-купца. Да? Человеком, который лижет икону, это цитата. Да? Значит, который совместил в себе самые отрицательные черты русской деревни, цитата, мордобой, внутренняя величайшая недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни. Чем так не нравился Бухарину Есенин, я, в общем, сказать не могу. Ну, возможно, дело было личное, эстетическое и так далее, может, он просто действительно не нравился Бухарину. Да? А может быть, дело было даже и политическое. Все-таки «Злые заметки» написаны в 27-м году. Да? Значит, и... Во-первых, в 27-м году еще завершалась, последние этапы переживала борьба с Троцким. А может быть, кто-то из вас помнит, что в 20-е годы Лев Давидович Троцкий был одним из почти официальных покровителей такого течения в русской поэзии, как символизм. Да? То есть символисты Есенин, Мариан Гофф, Рюрик Ивнев, они, в общем-то, с Троцким поддерживали довольно близкие отношения. То есть, может быть, и это сыграло свою роль. Правда, некоторые моменты мне здесь совсем не понравились, потому что вот я сейчас приведу один пример. «Злые заметки» опубликованы в 27-м году. Когда покончил с собой Есенин, вы, наверное, знаете. Как он с собой покончил, вы, наверное, знаете. Да? И в этих «Злых заметках» про Есенина, про мужичка, ухаря, купца и так далее, и так далее. Бухарин пишет, что и как финал всего повесится на чердаке. Да? Понимаете, вот, ну вот, вот такая вот. Да, кстати, интересно, что Бухарин был не лишен некоторых талантов в области изобразительного искусства. Все знали, что он рисовал шаржи, то есть вот такие юмористические портреты своих коллег по партии, они сохранились достаточно хорошо и сейчас довольно хорошо известны. Ну и последнее, финал. Да? Финал был очень простой. Три больших московских процесса. Первый в 1936 году. Среди обвиняемых Зиновьев и Каменев. Во время этого процесса даются свидетельские показания, в том числе против Бухарина. В том числе вдруг выплывает на свет его признание 1923 года о том, что он вел переговоры с левыми эсерами. Это признание обретает характер обвинения в заговоре с целью ареста Ленина и свержения советской власти. А эта вещь уже очень и очень серьезная. Любопытно, что в момент самого вот этого первого процесса и вынесения приговора Бухарин был в отпуске и проводил этот отпуск в Средней Азии, так что какая информация до него доходила, что он получал, какие известия, сказать довольно трудно. Узнав об этом приговоре, он пишет письмо Ворошилову и письмо, которое, вот опять же, очень сложно читать. Сейчас я попробую его озвучить. Там написано: «Циник, убийца Каменев, омерзительнейший из людей, падаль человеческая, что расстреляли собак, страшно рад». Это реакция Николая Ивановича Бухарина на первый процесс. Да? Написано 1 сентября 1936 года. В 1937 году второй процесс. Да? На этом втором процессе вновь повторяются обвинения в адрес уже не только Бухарина, но и всех правых уклонистов Бухарина, Рыкова, Томского. Бухарина приглашают для очной ставки с Карлом Радеком. Начинается публикация в партийной прессе статей негативных, критических по отношению к правым уклонистам, доказывается их связь с Львом Давидовичем Троцким, а это было уже очень опасно. В феврале 1937 года Бухарин в знак протеста против происходящих событий, а он еще пока абсолютно свободен, его еще никто не арестовал, объявил голодовку. Его жена Анна Ларина Бухарина в своих мемуарах считает, что эта голодовка была таким жестом отчаяния, потому что никаких других способов как-то повлиять на события у Бухарина в это время уже не было. Он уже не мог опубликовать в газете свою позицию, ее бы никто не опубликовал. Он уже не мог, в общем, публично отстаивать свою правоту, его бы уже никто не стал слушать. Ну и вот привлечь к себе внимание он, пожалуй, мог таким экстремальным образом в виде голодовки. Пленум Центрального комитета партии февраль-март 1937 года. На нем выступает Бухарин и произносит следующую фразу. Он говорит: «Я не могу выстрелить в себя из револьвера, потому что тогда скажут, что я самоубился, чтобы повредить партии. А если я умру от болезни, то что вы при этом потеряете?» Так? На что Сталин задает ему один такой вопрос: «А кого ты пытаешься шантажировать своей голодовкой?» Бухарин голодовку прекращает. Не знаю, в чем тут причина, но 27 февраля 1937 года Бухарин арестован. Он помещен во внутреннюю тюрьму на Лубянке. Там он проведет довольно много времени. Фактически год. В течение этого года он будет продолжать писать. Он напишет две книги: «Философские арабески» и книгу, которая называется «Деградация культуры при фашизме». Кроме этого, он будет писать стихи, он напишет роман. Все его тюремные произведения в настоящее время опубликованы. Так что, если кого-то заинтересует, вы можете их найти, почитать. Это небольшая проблема сейчас. Да? Третий процесс по делу антисоветского право-троцкистского блока. Среди обвиняемых Бухарин и Рыков. Томский при попытке ареста покончил с собой. 13 марта 1938 года вынесен приговор. Приговор понятный абсолютно. Да? Понимая неизбежность этого приговора, Бухарин писал письмо к Сталину на «ты», длинное достаточно. Оно сейчас опубликовано, можно с ним ознакомиться. Кроме этого, по словам его последней, третьей жены, незадолго до вот этого приговора у них было свидание, и он на этом свидании заставил ее заучить свое завещание. Как она утверждала, она побоялась его в то время записать на какой бы то ни было бумаге, хранила в памяти и написала его только после 20-го съезда партии. Тогда же представила этот текст в Центральный комитет и в Центральную контрольную комиссию партии, куда обращалась с просьбами о реабилитации Николая Ивановича Бухарина. Этот текст сейчас тоже опубликован в нескольких видах. Ну, в общем, дело в том, что целый ряд исследователей, честно говоря, сомневаются, выражают сомнения в том, насколько аутентичен тот текст, который записала Анна Ларина Бухарина, да, и та речь, которую действительно, да, ну, очевидно, он действительно ей вот устно, что называется, какое-то напутствие сказал. Почему сомневаются? Потому что текст был передан уже после выступления Хрущева на 20-м съезде партии. И целый ряд оборотов, которые были записаны в этом тексте, были просто калькой из выступления Хрущева. То есть мы, конечно, можем предположить, что Бухарин, сидя в тюрьме в 1938 году, мыслил так же точно, как потом будет говорить Хрущев. Но все-таки кажется, что, возможно, Анна постаралась немножко адаптировать завещание мужа, дабы, ну, так сказать, создать более располагающие возможности для его полной политической реабилитации. Напрасно. Полной реабилитации Бухарина не произошло после 20-го съезда. Почти все жертвы сталинских репрессий из числа высших партийных, государственных, научных деятелей были реабилитированы, однако по отношению к определенной группе людей была введена такая формулировка «обоснованные репрессии». Поэтому Бухарин, Рыков, Каменев, Зиновьев реабилитированы в период хрущевской оттепели не были. Объяснялось это тем, что они вели, дальше цитата, «многолетнюю антисоветскую борьбу». Значит, реабилитация Бухарина произошла 4 февраля 1988 года. Вообще нужно сказать, что к настоящему моменту реабилитированы все приговоренные по большим московским политическим процессам, кроме одного персонажа, одного человека. Единственным человеком, в отношении которого не проводилась вот эта вот официальная юридическая процедура реабилитации, был Генрих Ягода. Не знаю почему. То ли никто не обратился с просьбой о реабилитации, то ли не было какой-то, ну, не знаю, политической цели, политического заказа, общественного заказа. Ну вот такая вот ситуация. Теперь по поводу реабилитации. Вот в начале 2000-х годов вышла книга, автор с такой очень интересной фамилией Юнге, написал книгу не о Бухарине, он написал книгу об истории попыток реабилитации Бухарина, очень интересную книгу. Если будет возможность, будет такой досуг, можете поинтересоваться, полюбопытствовать. И он там назвал эту книгу, там как бы двойное такое название, там «Реабилитация Бухарина. Страх перед прошлым». Да? Но в самой книге не очень понятно, в чем там состоял этот страх перед прошлым, хотя он очень детально, очень подробно разбирает все вот эти бюрократические процедуры, которые происходили, как составлялись соответствующие справки, записки, почему они отклонялись. Я не буду сейчас это повторять. Я хочу, чтобы мы посмотрели одну очень интересную вещь. Вот Бухарин приговорен к расстрелу 13 марта 1938 года. Коллегией, да, вот, во главе этой коллегии стоит Анастас Иванович Микоян. Анастас Иванович Микоян – это единственный член президиума ЦК, который поддержал Хрущева в его желании выступить с докладом о культе личности Сталина и его последствиях во время 20-го съезда партии. В состав комиссии входят Ежов, Берия, Хрущев, Крупская, Ульянова. Да? И все они единогласно голосуют «за». Да? Ну, наверное, мы не можем к ним сейчас предъявлять какие-то претензии, потому что я себе слабо представляю, как бы они в тот момент и в тех условиях могли голосовать против. Возможно, Николай Иванович был бы с нами не согласен, но я прошу прощения, он же написал письмо Ворошилову про то, что расстреляли как собак, страшно рад. Да? То есть вот если ты такое письмо пишешь, то, наверное, ты, в общем, не имеешь потом права обижаться на некоторые события. Вот, ну, вот давайте чисто по-человечески. Да? Есть такие вот вещи. А теперь по поводу, ну, что называется, посмертной жизни Бухарина. Вот начиная с 88 года, где-то по 90-е годы, у нас очень-очень активно публиковали труды Бухарина, пытались вот найти вот ту самую бухаринскую альтернативу сталинизму, я уж так советским термином того времени. Потом интерес к Бухарину как персонажу у нас практически исчез. Да? И фактически сегодня мы располагаем, ну, так, ограниченным количеством публикаций. Основные труды Бухарина переизданы, они доступны для исследователей. У нас есть несколько работ о Бухарине. Ну, это, во-первых, переведенная книга Стивена Коэна. Кроме этого, есть книга нашего российского советского историка Юрия Емельянова «Заметки о Бухарине». Значит, кроме этого, у нас есть такая небольшая брошюрка, вышедшая в 90-м году, Николай Иванович Бухарин, человек, ученый, политик, такой, как это, сборник статей различных авторов. Ну, опять же, вот книга Юнге, вышедшая вот сравнительно недавно, есть воспоминания его третьей жены Анны Лариной Бухариной. Есть воспоминания его дяди Владимира Ивановича Бухарина, который чудом после всех этих перипетий выжил. Семья. Значит, как я уже сказала, у Бухарина было три жены. Первая жена Надежда Лукина-Бухарина, его двоюродная сестра, самый долгий брак, детей в этом браке не было. Расстались они, видимо, достаточно мирно. Она всегда защищала Бухарина. Она очень негативно отреагировала на осуждение Бухарина в конце 20-х годов. Она, в общем-то, отказалась отречься от Бухарина после 1938 года. Она была расстреляна 9 марта 1940 года. Вторая супруга, брак был заключен в 1921 году и продержался до 1929 года, Эсфирь Исаевна Гурвич. Годы жизни 1895-1989 год. Значит, от этого брака родилась дочь Светлана. Годы жизни 1924-2003 год. Любопытно отметить, что когда Бухарина осудили и расстреляли, Эсфирь Гурвич и ее дочь Светлана, которая тоже взяла фамилию матери, Светлана Гурвич, сразу не были ни арестованы, ни отправлены в ссылку. В течение какого-то времени они достаточно тихо, спокойно жили в Москве. Светлана поступила в Московский университет на исторический факультет, но доучиться она не успела незадолго до выпускных экзаменов в 49-м году. То есть тогда, когда, казалось бы, уже все эти вещи пережиты довольно давно, и она, и ее мать были арестованы. Эсфирь Гурвич отправили в лагерь. Светлану, правда, в лагерь не отправили. Она была отправлена в ссылку. Эсфирь приговорили к 10 годам лишения свободы, но тут смерть Сталина, 20-й съезд партии. Светлана почти сразу начала хлопотать об оправдании освобождения матери. Эсфирь освободили. Светлана получила поддержку со стороны известного советского историка, ученого, академика Анны Михайловны Панкратовой. Панкратова выступала с докладом на 20-м съезде партии, была редактором журнала «Вопросы истории». То есть человек весьма как-то влиятельный, с авторитетом в партийной, в государственной среде. Панкратова добилась для Светланы возможности восстановления и завершения учебы. Правда, ей запретили учиться в Ленинграде и в Москве. Она закончила университет в городе Горьком. После этого она с матерью через несколько лет перебрались в Москву, им там дали квартиру. Светлана поступила на работу в Институт всеобщей истории Академии наук, написала, защитила кандидатскую диссертацию, начала работать над докторской диссертацией. Но вот времена имеют тенденцию меняться. На смену Хрущеву пришли времена так называемого застоя, да? И вот в этот период времени Светлана столкнулась с довольно серьезной проблемой по каким-то причинам, довольно непонятным. Ее, человека, который специализировался на исследовании французской истории, фактически лишили доступа вот к источникам французским. Ее перевели в отдел, который должен был заниматься подготовкой к публикации дипломатических документов Российской империи периода конца XIX – начала XX века. То есть это было вне профиля ее исторической специальности. Понятно было, что это очень серьезно осложнило ее жизнь. Ну, короче, в общем, ей не удалось потом защитить докторскую диссертацию, но, тем не менее, карьера у нее сложилась достаточно благополучно. И при всех прочих обстоятельствах и она, и мать, в общем-то, выжили вот в той истории, истории достаточно печальной. Последняя жена Бухарина, Анна, Анна Михайловна Ларина. Ну, это вообще очень странная вещь. Дело в том, что отец ее Михаил Лурье, писавший под псевдонимом Юрий Ларин, а Анна, она у нас Ларина, но почему-то Михайловна. То есть это вот та самая «не разбери, поймешь», как Алексей Максимович Горький. Да? Алексей Максимович у нас Пешков, Горький у нас Максим. Да? Ну вот я уже даже не знаю, как разорваться в этой каше имен псевдонимов, но так или иначе. Брак был довольно поздний, с огромным временным разрывом. То есть Анна была значительно моложе Николая Ивановича. Значит, в 1934 году был заключен этот брак. В 1936 году родился сын Юрий. В 1938 году Бухарина расстреляли. Анна была практически сразу же арестована, отправлена в лагерь. Позднее, спустя довольно много лет, уже после Великой Отечественной войны, лагерь ей заменили ссылкой. Все это время сын Николая Ивановича Бухарина, Юрий, годы жизни 1936-2014, да, рос либо в детдоме, куда он отправлялся несколько раз, либо воспитывался в семье родственников по матери. Воспитывала его тетя матери, Ида Гусман. И Юрий вырос под именем Юрия Борисовича Гусмана. О том, что он сын Николая Ивановича Бухарина, ему никогда не говорили вплоть до его взрослого возраста. И уже только после вот этих всех событий, после Великой Отечественной войны и так далее, во-первых, он получил возможность поехать к матери и познакомиться с матерью в ссылке. Кроме того, он узнал, что он сын Николая Ивановича Бухарина. Впоследствии он стал как бы жить под именем Юрия Николаевича Ларина. Образование он получил художественное, он был художником, профессиональным членом Союза художников советских. Прожил довольно долгую, благополучную жизнь. Ну и сегодня у нас есть внук Николая Ивановича Бухарина, родившийся в 1972 году, естественно, Николай, в общем, понятно почему. Но его сфера интересов, сфера деятельности крайне далека от того, чем занимались его отец, дед, я не знаю, как, я имею в виду Юрия Ларина, да, он занимается профессионально футболом, в частности, руководит школой Олимпийского резерва в Московской области, которая занимается подготовкой молодых футболистов. Да? То есть, ну, вот от политики, экономики, идеологии, художественной деятельности он весьма и весьма далек. Возможно, это неплохая такая идея. Да, один очень интересный момент. Знаете, вот когда началась попытка противопоставить Бухарина Сталину и предложить такую бухаринскую альтернативу сталинизму, одними, кто наиболее активно против этого протестовал, была такая группа наших отечественных интеллектуалов, которых, ну вот я лично называю почвенниками. Знаете, были такие Вадим Кожинов, писатель Салаухин и так далее. Вот те самые знаменитые журналы «Москва» и «Наш современник». Да? Кто-то сейчас, может, уже и не вспомнит. Вы, наверное, помните, что для них была характерна такая идеализация дореволюционной России с несколько такими, прошу прощения за такой термин, черносотенными элементами в идеологии, русский национализм, антисемитизм и прочее. Так вот, знаете, за что они очень не любили Николая Ивановича Бухарина и почему они очень хотели, чтобы его, ну, не противополагали Сталину и вообще как бы вот всех этих, по их мнению, людей, Ленина, Сталина, Дзержинского, Бухарина и так далее, по их мнению, надо было, в общем-то, одинаково осуждать, они его очень не любили за юдофильство. Да? Ну, вы понимаете, почему? Потому что вторая жена у него была еврейка, третья жена была, простите, тоже еврейка, близкие отношения с Юрием Лариным, Михаилом Лурье. Да? И уж про этого Мойшу я вообще боюсь даже говорить, упоминать об этом. Да? Значит, теперь есть еще один интересный момент. В 1924 году в Берлине русский эмигрант из правонационалистических кругов был такой Илья Бриттон, не очень известный поэт, но вообще-то типа поэт, опубликовал брошюру. Брошюра называлась «Ибо я большевик». И в этой брошюре, значит, эта брошюра была посвящена разоблачению большевизма как насилия над русским народом. Да? Большевиков представляли преимущественно выразителями интересов инородческих групп населения, не буду уточнять каких, значит, и так далее. И вот в этой брошюре был опубликован текст письма некоего высокопоставленного большевика, якобы лично написанного этому самому поэту Илье Бриттону. Да? Письмо довольно специфическое. Значит, в этом письме есть слова о том, что мы, большевики, ставим бессердечный эксперимент над своим народом, подобно тому, как студент в анатомическом театре препарирует труп и так далее. Ну, в общем, совершенно замечательная вещь. Значит, вот эти вот наши товарищи из группы интеллектуалов, близких к кругам журнала «Наш современник» и же с ним, да, они очень быстро обнаружили вот этот документ и начали очень активно его цитировать. И знаете, что самое интересное? Человеком, который выступил в поддержку аутентичности этого документа и, более того, начал поддерживать версию о том, что автором письма Бриттону был именно Николай Иванович Бухарин, оказался известный наш академик Александр Николаевич Яковлев, да, известный прораб перестройки. Он вот эту идею очень активно поддерживал. В то время как все практически исследователи, более или менее авторитетные в вопросах изучения биографии, наследия, взглядов Бухарина, ну, я в частности здесь имею в виду Стивена Коэна, того же Емельянова, например, еще целый ряд авторов, они практически все приходят, во-первых, к твердому убеждению, что данное письмо, ну, во-первых, не имеет никакого отношения к Бухарину, является классической фальшивкой. Напомню, что в 20-е годы таких фальшивок было много. Было знаменитое письмо Зиновьева, которое использовала британская пропаганда, да, и так далее. Я уж про завещание Петра Великого молчу вообще, потому что, ну, как бы известная достаточно вещь. Вот. И вот эти авторы считают, что, конечно, этот документ, ну, конечно, он является чистейшей воды фальсификацией. То есть такой вот момент у нас присутствует. Ну и вот такая вот печальная жизнь, биография, карьера любимца партии. Да? Я думаю, что достаточно поучительная. То есть даже если вы начинаете с того, что вы оправдываете пролетарское давление на остальные, пролетарское принуждение остальных групп населения, и в том числе практики массовых репрессий и массовых расстрелов, а потом становитесь жертвой этих репрессий. Вот, надеюсь, вы меня не осудите за то, что я скажу, что в этом все-таки присутствует некоторый такой момент некоего такого возмездия. Да? То есть все-таки нельзя призывать к массовым убийствам и считать, что ты сам гарантирован от таких вот вещей. И это еще тоже один очень хороший урок, потому что когда мы пытаемся в каких-то вполне частных, корыстных целях, например, для дезавуирования образа Сталина использовать, например, образ Бухарина или другая вариация, образ, например, Льва Давидовича Троцкого или кого-то еще, надо очень внимательно посмотреть. Потому что иногда оказывается, что предлагаемые в качестве вот, альтернативы, да, люди являлись носителями идей достаточно достаточно человеконенавистнических по сути своей. Спасибо всем за внимание. Вопросы.